Евгений Янович.
С сегодня мы вышли на два выдающихся события современности. Во-первых, у нас Путин Владимир Владимирович и товарищ Си, Си Цзиньпинь, открывает сезон панд в московском зоопарке. Товарищ Си, то, что здесь, так это и не первый раз, и явно не последний, а вот панд нам не дарили с глубокой-глубокой древности советской власти, что есть, в общем, крутой жест. Правда, панды в аренду на 15 лет, это вещь такая, не собственность Китая, но не всякая страна получает больших панд. Так что у нас теперь, помимо Берлина, помимо Вашингтона, в Москве тоже есть панды. Мне, как человеку зверолюбивому, это чрезвычайно приятно.
Мне тоже нравятся панды.
Но...
Игорь Ильич Бухаров у нас.
Ну, я не с точки зрения общечеловеческой, жена мне больше, конечно, нравится, чем панда, но вот посмотреть, то да. Второе. Нет, историческим событием является не то, что у нас Игорь Олегович Бухаров. Это такая
естественно. Голос возник, надо же представить.
Игорь Олегович... А может, это джин из кувшина?
Может.
Час гастронома, это естественно. А Игорь Олегович сообщил, что у нас сегодня выдающийся и первый раз праздник, причем
официальный.
В правильном месте.
Да.
Обозначьте, Игорь Олегович, что происходит?
У нас сегодня день московского ресторатора. То есть...
И где это прошлом, будет происходить?
В прошлом году он был значит, таким, как бы, так сказать, пробным, и был, он будет происходить в Кремле. То есть мы пытаемся сказать о том, что это вот часть национальной культуры, это вот эта профессия, которую нужно в том числе и чествовать. Ну, у нас там... чествовали когда-то металлургов, там, помните?
Есть День радио.
Да, День радио.
Я там, точно знаю про металлургов. Да. И День танкиста, и День металлурга, это
вот,
наши.
Ну да, а вот, скажем, День московского ресторатора, я объясню, почему там это так было, в прошлом году я объяснял, вот, в 1893 году было принято положение о трактирном промысле в Российской империи. Это такой скромный, маленький, несколько страничек, которые как бы говорили о том, что вы можете делать, когда вы хотите открыть трактир с проживанием, там, с ночевкой, то бишь гостиницу и так далее. Все это следовало. А вступил он в действие с января 1894 года. То бишь ныне, с 1 января нынешнего года, мы празднуем 125-летие. Почему мы обращаемся к этому? Для нас просто интересно всегда почитать о том, а что же, ну, как работали наши предки. Я хочу сказать, ну, были нормальные отношения, то есть контроль и надзор был, но не было вот такого, как сегодня.
Роспотребнадзора не было.
Да. Нет, была санитарная полиция, так называемая, да.
Так она же делом занималась.
Согласен. Вот, тут мы боролись с фальсификацией, то же самое, с качеством, следили за качеством продукции, очень важные такие истории. Просто если брать вообще там то, что сейчас вот Евгений Янович сказал, то, что касается санитарии и гигиен, там было всего лишь 4 постулата, да, которые там фальсифицированные продукты нельзя делать, да, там все должно быть осмотрено специальным врачом, ну, то есть допущено к питанию, да, там не было бы обсчетов там, ну, и плюс... качественно ты должен готовить. Все, 4 позиции.
А допущено врачам, ну, не каждое блюдо, а продукты,
да, конечно, продукты должны были допущены. Ну, сегодня это делает ветнадзор, и санэпидемнадзор делает, Роспотребнадзор, санитарные врачи. Вот, ну, так сказать, вот 125 лет, и там будет награждение. Мы, наконец, стали награждать людей, которые... скажем, не только образуют там рабочие места, делают известные рестораны, которые известны во всем мире. Мы же хотим развивать там внутренний въездной туризм, да, вот нам это интересно, это лицо города, скажем, вот в этом смысле Сергей Семенович это очень хорошо понимает, это видно вот даже через то отношение к тому, что вот летние площадки очень важны для ресторана. Ну, то есть люди хотят сидеть на улице, что говорить, у нас короткое лето, ну, да, относительно короткое, да, там, все хотят, и вот это вот лицо города, то же самое это видно, потому что в любом случае, куда бы ты ни посмотрел, везде где-то там пытаются в аренду сдать эти площади там и так далее. Ну, в общем, вот таких вот вот много позиций. Мы считаем, что вот Москва самая передовая с точки зрения вот, вот вообще отношения и развития ресторанного бизнеса. Вы, друзья мои, сами ходите, сами смотрите, сами видите. Вот это все, что касается сегодняшнего праздника. Ну, долго, значит, там Мосгордума принимала, там, вот, там коммунисты, например, говорили, вот это что такое, там, ну, как бы всегда воспринимается ресторатор, это там, это кровопийца и как бы это эксплуататор, понимаешь?
Что у нас коммунисты не ходят в рестораны.
Да, ну, они говорили, вот нам нужен там день повара, там нет, мы говорим, вы знаете, друзья мои, там вот день повара, он и так есть, вот, а такие там, как Судаков, там, рестораторы, да, там, Люсьен Оливье с Яковом Пеговым, да, там, которые сделали там лицо, в общем, такое. Хотя Москва, по ощущениям, была такая Москва трактирная, в общем-то, да, потому, нет, тут были такие же рестораны, там, я рассказывал, да, у меня есть такая интересная запись съемки 1908 года, ресторан «Димитрадзе» в Петровском парке. Что-то в течение минуты, значит, там в зале работают официанты, которые во фраках, а, например, на летних площадках они работают в этих в кавказских бекешах и с газырями, то есть, ну, вот это вот, то есть разговор о том, что там, ну, у нас сегодня называют грузинская, армянская, раньше там это все называлось кавказская кухня, все было кавказское. Не было такого деления там, это не было обобщенного. Вот, и пользовался популярностью. Почему, когда говорят, вот у нас там пользуются популярностью там, грузинские, там, армянские, там, азербайджанские рестораны. Ну, естественно, конечно, это же уже более 100 лет, это уже более 100 лет. Это все, это мы привыкли к этой еде, нам нравится и узбекское, все то же самое. Свежий продукт, много зелени. Вот. Это вот история такая. Там, и, значит, один момент еще сегодняшний. Это вот, как всегда, вопрос с журналистом, которые хотят хайпа, значит, вот это обсуждение очередное. Ну, мы, когда я встречался с Анной Юрьевной Поповой, мы договорились, что предложение, которое «Опора» даст, значит, «Опора» дала предложение. Вот, значит, журналисты раздобыли. Ну, и у журналистов вопрос такой, знаешь, там они так говорят... На улице подходят и к прохожим спрашивают, а вот рестораторы хотят отменить санитарные правила. Там, да, такой вопрос, там все испуганно говорят, нет, это нельзя делать. Там. Не объясняя при этом, что мы не собираемся отменять санитарные правила. Да, мы хотим просто изменить концепцию вообще контроля за предприятием питания. Именно контроль за конечной продукцией, когда убирается вот этот вот контакт между проверяющим и... самим ресторатором, людьми, там, значит, если есть проблемы, анализ не очень, там, взяли с раздачи блюда, есть там микробы, значит, начинается проверка, там, нет микробов, нечего приходить, ну, и так далее. Много таких вот вещей, которые все обсуждаются, вот это вот так называемая регуляторная гильотина, конечно, очень сложно за эти годы, вот эти там работы, там, вот этого там нового парламента, который встал после развала Советского Союза, там, потому что там плодили такое количество документов всех, там и законодателей, и сами федеральные органы власти, там собственные там, по ведомственные инструкции различные. Это просто невозможно.
Ты можешь мне сказать одну вещь, которая меня сейчас мучает в связи со всем этим? Вот сейчас будет отменяться огромное количество советских ГОСТов. В той части, которая касается продуктов питания, вы не анализировали, чем это чревато? Или наоборот, пусть отменят, это все устаревшее?
Ну, я не соглашусь с этим, что устаревшее. Есть понятие, вот что такое ГОСТ? Это рецептура, выверенная рецептура, в которой есть то соотношение ингредиентов, которое дает тот нам знакомый вкус.
Там же нет ГОСТов, при котором в колбасу должна идти какая-нибудь шкура или соя, или что-нибудь еще.
Это изобретение уже современных технологий западных, понимаешь, которые привнесли у нас.
Ну, они дают возможность заработать, черт тебя знает, сколько денег.
Они дают возможность снизить цену на тот продукт, который выпускается, который идет под названием колбаса.
То есть это не колбаса, а что называется, что означает дерьмо с перцем на древнем языке идыш. Но называешь ты это колбасой, поскольку тебе разрешили.
Вот смотри, это как раз и есть то вот подмена понятий, потому что когда они говорят, вот это колбаса, понимаешь, если бы они называли это не колбасой, да, там, как-то по-другому, тогда для тебя было бы понятно.
Колбасообразный продукт.
Да, вот понимаешь, там, потому что если... Я тебе хочу сказать, что, конечно, там, вот я в последнее время, вот в прошлый раз я же рассказывал, да, я был в Белоруссии, да, в Белоруссии соблюдаются старые ГОСТы. Ты понимаешь, когда ты пробуешь, да, действительно, это вот там то количество мяса, которое там необходимо было для того, чтобы положить. Но ведь вопрос весь заключается в чем, да, сегодня... большая конкуренция на рынке, все пытаются снизить продукт. А потом, а ты поговори с народом, вот просто с народом, понимаешь, вот который приходит там, который приходит в магазин, понимаешь, и предложи ему, что вот это вот стоит там 1500, там мясо, все там, он скажет, да-да, это все, конечно, хорошо, но я возьму вот это, потому что, ну, стоимость другая, у него нет
возможности. А может быть, что-то натуральное, ну, и дальше оно возьмет свой сегмент рынка. Потому что я сегодня не понимаю, можно ли вообще близко подходить к этой колбасе. В каком сыре есть сыр, а в каком пальмовое масло.
Дальше, вот смотрите. Ну, значит, еще раз, чтобы было понятно. В пальмовом масле ничего страшного нет.
Для пальмы нет, конечно.
Нет, послушай, и для тебя ты не отравишься, ничего не будет.
Я просто... всю жизнь его использую, только я его использовал всю жизнь, ты не поверишь. Для смазки волков прокатного стана.
Это правда.
Очень ароматно.
Мы закупали. А вот, например, я тебе хочу сказать, сегодняшняя мода на кокосовое масло, а кокосовое масло до революции считалось фальсификатом. А, например, сегодня очень многие, оно более теплоемкое, то есть на нем не подгорает. У него есть вот этот слегка вот этот ореховый запах. И очень вот становится модным. Я сейчас не призываю о том, что вот когда сыр называют сыром, а в нем пальмовое масло, это не сыр.
О! Вот я про это.
Вот, понимаете, это называется фальсификация, понимаешь? Вот когда называют, но у нас, если этими ГОСТами что-то там разрешено, у нас же есть еще и технические регламенты, так называемые, собственные технические вот эти вот регламенты рецептура, которые ты можешь, собственная рецептура, которую делаешь, которую ты добавляешь. Да, естественно, когда ты разговариваешь, вот, например, то, что называется шприцевание мяса, да, вот известная история. Ну, когда ты берешь, у немцев даже для дома ты можешь купить в магазине такую спринцовку с иглой толстой. Ты варишь бульон. У тебя мясо, например, лопатка, второй сорт. Не первый, а он более сухой. И ты берешь этот бульон и в эту лопатку протыкаешь там иголкой, туда чуть-чуть поддавливаешь чуть-чуть вот этого бульона, да, который хорошо сваренный, оно становится мягче. Но немцы, которые делают это, например, у них там это там 5%, а у нас 30%.
Почему?
Закачивают. Ну, потому что так удобнее. Ты закачал туда. А как у нас? Вот я разговаривал, смотри, вот у меня есть товарищ, который купил там креветолов в Мурманске, купил полностью, то есть у него упакованный креветолов, сухая креветка, вот просто сухая, без и все. Значит, я говорю, он пытался, значит, я с ним пытался проехать по ресторанам, она не очень сильно как бы удовлетворила, скажем, ну, не понимали, как ресторатору с ними работать, она была такая средненькая, она в понимании, это вот прям была похожа на ту креветку, которая в советское время, помнишь, подавалась в пивных барах, такой вот тебе тарелочку такую креветок дали, вот такую. Ну, она была очень сладкая, очень вкусная, там не было ни капельки льда. Она была заморожена вот при очень низкой температуре, минус 40, во фризере, в шокере так называемом, все. Что, поставил вопрос, он говорит, мучился, ходил, пытался продавать в розницу, у него ничего не получилось. Он стал это все в коробках отдавать людям, которые брали у него все оптом. Те брали, просто разрывали коробку, наливали туда воду, замораживали. То есть, а по ГОСТу там какой-то процент льда может быть. Вот если бы мы приняли закон. А с кем это договариваются? Это же все утверждает, это все ГОСТы утверждаются, понимаешь? Это...
А зачем они заливают туда льда, чтобы сделать больше
веса? Для веса, конечно. Вес и все. Вот это вот все, понимаешь, проблема-то в этом. Это и есть фальсификация. Поэтому ты не умрешь от этой колбасы, понимаешь? Там, ты можешь ее спокойно там, есть. Там, если ты будешь ее каждый день есть, наверное, будут какие-то проблемы. Но я могу тебе сказать, ты будешь каждый день есть нормальную колбасу, у тебя будут проблемы.
Я,
да,
умру
там,
обязательно когда-нибудь. Да, вот, слушай. Вот. Но дело в том, что все-таки мне бы очень хотелось, закладывая в себя еду и лекарства, вот две вещи, твердо знать, что это натуральное, или, если говорить о лекарствах, что-то, что полезно и правильно.
Ну, я тебе хочу сказать, что большое количество лекарств, то есть лекарств сегодня это плацебо, понимаешь, по большому счету. Вот.
Ну, говорим-то,
да,
о еде.
Да, да, дальше. Вот дальше просто. Ну, давай вот попробуем еще про еду. Вот весь вопрос заключается в том, что, например, вот тебе предлагают какое-то блюдо под названием
хаггис.
Болонезе.
Не люблю, но предположу.
Ну, хорошо, ну, тебе предложили. Вот, там.
Спагетти, что ли, болонезе?
Ну, да. Вот, да. Вот я просто сейчас к блюду перейду. Вот у него название. Это что? Это рецептура, да? Вот там что-то изменено, все равно. Вот понимаешь, ну, итальянец скажет, что это не болонезе, это даже вообще ничего, это не похоже и так далее. Там. Что вот означает это с точки зрения потребителя?
Что это
фальсификация, да. Потому что вы как бы вот там, если вы делаете, вы говорите, это мое авторское видение, вы назовите по-другому. Понимаете, вы назовите по-другому.
Не, если это макароны по-флотски, то это не болонезе.
Понятно, да. Вот продается, кстати, макароны по-флотски в больших объемах запрещены Санпином к подаче.
Почему?
Ну, потому что там возникает ситуация старого оборудования. Почему запрещалось? Старое оборудование не давало возможность, и лень повара, когда он там накладывает большими этими, не давало возможности прогреть такой объем вот этот вот заготовленный, да. Понимаешь, и там развивались микробы, и можно было получить пищевое отравление. Поэтому в пионерских лагерях это было все запрещено.
Обалдеть.
И ты всегда спрашиваешь, я говорю, а болонезе можно у санитарных врачей? Они говорят, болонезе можно.
Разница.
А это то же самое. Вот. Понимаешь, да?
Да?
Это оттуда пошло просто. Я думаю, что это наши моряки куда-нибудь там, ага, ездили, и в Италии же, знаешь, да, там у нас же много было, там мы в Средиземном море присутствовали же тогда еще в царское время, я думаю, что это оттуда пошло. Вот, значит, я хочу сказать, что фальсификация – это очень сложная история, понимаешь? Это когда ты вот воспринимаешь, ну, ты понимаешь, японцы, которые говорят, что вот эти ваши названия «суши-бар», это вообще никакого отношения к суши не имеет, да, и к сашими, и вы это не умеете готовить. Это все японцы, японские шефы говорят, ну, послушайте, ну, это, ребят, ну, это как бы это...
Но
это,
мы готовим, как нам нравится.
Это псевдоистория, тогда не называйте суши, понимаешь?
Но вот. Мы уже привыкли, извините.
Да, вот.
Ну, извини, так если есть именно японскую еду, кто же ее есть-то будет вот с этими перебродившими бобами?
Ну, нет, ну,
ой,
конечно,
там,
нет,
много
там очень много интересного,
такого,
конечно.
Что ты в рот, да, не возьмешь.
Конечно, там есть много интересного, действительно. Вот, и я просто хочу сказать, что вот когда... Это точно так же, как вопрос с молоком. Помните, молоко является ли действительно... Значит, молоко, которое переведено, сублимированное, да, в виде порошка в момент сбора его, да, для того, чтобы это способ сохранения. И потом, когда ты его восстанавливаешь, да, то есть ты добавляешь воду, у тебя получается белый цвет. Является ли это молоком в том понимании, как сегодня? Сегодня говорят, что молоком должно являться не восстановленное молоко, а молоко натуральное, которое вот из-под коровы и дальше переработано и на прилавок. Почему это делалось? Ну, потому что объем был, у тебя был запас некий. Является, скажем, как восстановить? Является проблемой замороженная рыба сегодня при температуре минус, когда замораживают при температуре, или мясо замораживают при температуре минус 38, минус 60, минус 80. Есть шоковые холодильники, которые начинают замораживать при температуре минус 120. Понимаешь, да?
А это, что это дает?
А это дает вот у нас с вами вот это... клетка и внутриклеточная жидкость, которая и дает тот вкус к продукту. Если вы замораживаете при температуре 5, значит, здесь начинает выстраиваться кристаллическая решетка, которая рвет боковую, это, и это выходит в межклеточное пространство. Иногда обвиваешь рыбу, берешь, она как вата такая, да, вот, да, и тут вот. И важно сохранить хладоцепочку. Во-первых, при такой низкой температуре помрут все микробы, все гельминты, которые существуют там во всех морях. Почему везде? У японцев нету свежей рыбы. Японцы едят замороженную, они ее замораживают. Большинство всей продукции на...
Да ладно.
Да, конечно, да, чего вы? Друзья мои, цукидзе.
А я думал, они берут с рынка и сразу в ресторан.
Да, на рынке все. А она, вот цукидзе были, рыбу. Они там все там made in Russia, написано все замороженное. На траулерах.
Охлажденные.
Вот. Ну, все охлажденные, это размороженное, чтобы вам было понятно. Это все, ребят, это все опять. Вот понимаете, это надо понимать. И надо понимать.
Цинично рушишь мифологию.
Да. Надо учить людей, они должны понимать это, что в замороженное ничего нет. Опасность в чем? Заморозили правильно, потом она где-то при перемещении разморозилась, понимаешь, там, потом заморозилась с нарушением всего этого кристаллического, все это порвало, все это, весь вкус ее вытек, меж этого, значит, она потекла вся, и потом пытаются это продать, понимаешь, еще плеснув туда там этого льду, глазировки так называют. Раньше как хранили? Что такое глазировка? Как раньше хранили, например, осетров, да? Осетров. Их что делали? Их клали в холодную воду и замораживали. Вот сверху глазурь, понимаешь, вот это появлялось так называемое, да, водой обливали все, она не дает возможности. Если ты положишь, например, сегодня в холодильник при минус 20 рыбу без глазировки, вот без, чтобы она была во льду, да, то она у тебя начинает усыхать из-за, ну, вымерзать, грубо говоря. Понимаешь, это тоже теряется. То есть это много, вот много очень технологий, которые очень важны.
Да, Игорь Ильич, нам нужно, к сожалению, сделать паузу. Мы сейчас это переварим, все-таки вы нам разрушили вообще представление Японии. Вот, сейчас
почти
в шоке.
Полностью.
Находимся в шоке в легком.
А потом вернемся, да, в шоке заморозка.
Ага, в шоке. Ну что, мы вернулись.
Сейчас гастронома. Мы говорим о еде подлинной и не совсем.
И мнимой, да. Ну, это вот, опять же, да, это вот сегодня вопрос стоит о том, что... Например, есть понятие и профессия булочник, да? Булочник, как это правильно, по-старомосковски.
Нам тут такие багеты приносили.
Вот, я могу сказать, смотрите, вся бокана. Проблема в том, что если вы... Почему, например, вам нравится на Кавказе, да, там, ну, в основном как в каких-то вещах бездрожжевой или на закваске? Вопрос, что на закваске он подниматься будет дольше, чем если вы используете дрожжи.
Ну, вот качественное оно вообще всегда.
Современное, понимаешь, и все. И то, и другой хлеб. Понятно, да? Все понятно. Но если вы выпекаете его, например, скажем, в печи, если вы наловчились так, у него совершенно будет другой вот дух этого хлеба, да?
Вкус,
если
аромат.
Он у вас, аромат, да, если он у вас будет, если у вас правильная вода, неисправленная, да, там, например, а какая-то местная такая, знаешь, колодезная там, например, да? Хотя очень интересна была история, это вот эти старые... Старые записки, когда у Филиппова же была булочная там, где сейчас это вот, ну, да, прям практически напротив мэрии, где гостиница «Люкс», да, вот рядом с памятником, бывшая гостиница «Центральная», это же в этом было, и там был, у него был дворик там внутри, там был колодец. Колодец. И вот использовать можно воду было только привозную, которую развозили водовозы, привозили, но иногда не успевали. Он брал ее из колодца. Она была немножечко с тухлицой, но она подходила, то есть очень быстро подходила, значит, тесто, и было пышнее и вкуснее было. Понимаешь, это вопрос...
Это очень интересный нюанс.
Это вопрос микроорганизмов, которые, понимаешь, мы не
но
очень...
Но не вредно было такое
Ну, как вот? Ну, смотрите, это же вопрос, что происходит там, биохимические процессы происходят, когда тесто, да, там дрожжи, они живые.
Заквашивание, да, там, же тоже
когда
такое.
За закваской надо следить, говорят, что надо, закваска любит, чтобы, ну, женскую ласку, там, знаешь, вот это вот все тоже.
Ее
вот.
Надо так вот палкой, я знаю.
Не-не-не, это, тесто, нет, да? это когда у тебя подходит тесто, это не вопрос. Закваска, это когда у тебя держится то количество естественных дрожжей, которые вот, ну, естественно, живые, не вот эти вот выведенные, которые там, или не культивированные. Вот, поэтому это разных видов. Вот Арам Михайлович Мнацаканов, который открыл со своим сыном Мишей на маленькие штрассы в Берлине ресторан, называется «Мине». Значит, они вот, то есть для немцев, у которых хлеб везде хороший такой, вот, чтобы было понятно, там у немцев есть и серый хлеб, и черный хлеб такой есть, да, и сырец такой есть, там много чего, и современные багеты. Вот, и то есть они продают хлеб, ты понимаешь, который дороже, немцы вначале очень удивительно. Они привезли из Лондона закваску, которую когда-то вывезли лет 80 назад из Грузии. То есть люди продолжают печь, выпекать. Это очень большая проблема, вот, связанная с тем, что ее поддерживают.
80?
Ну, каких-то, не знаю, в лохматых, после войны или до войны там. Господи. До войны, скорее всего. Вот. Поэтому очень много. И естественно, такая стоит еда дороже намного. Понимаешь, в чем проблема, да, когда начинается разговор? Вот ты разговариваешь со своими... Там у меня предки из Тамбовской губернии, вот я там с тамбовскими разговариваю, там, вот они тебе рассказывают. Ты приезжаешь к ним на рынок и говоришь: ребят, дайте картошечки свои, тамбовская, там все. Они говорят: ну вот это давайте, это вот мы для себя тут, вот, а вот это чего там? Ну тут мы, чтобы она хранилась подольше, чтобы была покрупнее, мы там пестицидов бросим чуть побольше там, и все. Понимаешь, это же вопрос такой вот...
Слушайте, не видите, вы же еще подвигаете мне сейчас глазом.
Нет, ну как процесс, конечно, ты ищешь себе поставщика, с которым ты договариваешься, который действительно вскармливает нормально, делает все это вот. А в чем проблема бывает иногда? Знаешь, как вот ты читаешь старые какие-то эти, да, там, вот там корова приболела, вот он ее тащит на живодерню, понимаешь, ну, чтобы вроде она не своей смертью умерла, понимаешь, ну, так это потеря, понимаешь, там, вот пытается там до того, как она там окочурится ее там, ну, до революции еще истории все эти.
Да.
Всегда такие бывают, понимаешь, там. Борис Юрьевич рассказывает, вот сейчас я сегодня с ним беседовал, с Титовым, там, по поводу вот этой вот ситуации, что мы будем дальше делать, как с бизнес-омбудсменом. Я общественный бизнес-омбудсмен, значит, он официальный.
И он вот. Такой печальный омбудсмен, судя по последним новостям из того, что он говорил президенту.
Вот он говорит о том, что, ну, вот такая вот история, например, связанная с... тем, что он говорит, мы закупаем там, например, продукты у сельхозпроизводителей и не понимаем, что там. Я говорю, а документы есть? Ну, типа, документы нет. Тогда я говорю, вот с точки зрения, если вы производитель, который стремится к тому, чтобы выпускать продукцию высокого качества, вы должны сами отнести эту продукцию в лабораторию, сдать ее, проверить ее там на наличие патогенов, там посмотреть действительно, то есть ваш поставщик действительно удовлетворяет вас в этом. Это дорого, это сложно. Это сложно, потому что на сегодняшний день, но с другой стороны, на сегодняшний день, сегодня последний, кто отвечает, это ресторатор. Тебе привозят кипу документов, что все нормально, понимаешь, там, вот, а, значит, ты отпускаешь, а там с гондурасом, вот, с микробами, и отвечаешь ты, типа, там, ну, мне
приходит
очень...
Приходит-то брать тебе.
Да, а мне вот, я всегда на это говорю, ну, хорошо, замечательно, ну, а тогда вот Роспотребнадзор, хорошо, а почему он тогда не контролирует, там, Ветнадзор не контролирует производство, значит, там реально, там, чтобы это все
а
вот эта цепочка, которая там от поля там, до прилавка, да, как мы всегда говорим, вот это все нормально. Вот ты разговариваешь, например, я когда-то разговаривал с Полем Бакюзом, говорил, он говорит, послушай, он говорит, я знаю всех коров, которые выращивают мои друзья-фермеры.
Что, он их всех поштучно, что ли, знает?
Вот, он говорит так, понимаешь, я не знаю, может быть, в этом есть доля, значит, там, какого-то преувеличения, там, это я не знаю, но всегда, то есть они все борются за качество, понимаешь, потому что ты же прекрасно понимаешь, если там в Америке, например, что-то случилось с рестораном, ну, тебя засудят, ты потеряешь бизнес, понимаешь, да?
Причем за такие деньги потеряют, тебя засудят на
вот,
там
поэтому все безумие. Следят. И дело-то не в том, что тебя там закроют. Там. Мы говорим, вот это вот такая дубина, которой сегодня пользуется Роспотребнадзор. Он говорит, значит, ну, вы сильно выступаете много, да? Вот тогда вот мы сделаем так. Значит, вам штраф 1 000 000 рублей вот, по совокупности, да? И плюс, значит, мы вас закрываем еще на 90 дней. Но закрывает не Роспотребнадзор. Роспотребнадзор подает документы в суд, где просто написано «угроза жизни и здоровью». Что должен делать судья, когда написано? Там же нет доказательной базы угрозы жизни и здоровью. То есть проверяющий государственный орган пишет «угроза жизни и здоровью». Судья выносит постановление. 60 дней.
Ну, кстати говоря, это старая испанская традиция. Инквизиция сама никогда никого не сжигала, она передавала гражданским властям для правильного наказания, гуманного, и уже на костер слали они.
Я понял, да, замечательно.
Роспотребнадзор работает ничуть не хуже, чем Святая Ярмарда.
Я понял, да, спасибо. Теперь новое название, да, Инквизиция. Святая, я бы
даже сказал. Не Святая Инквизиция, я бы даже сказал. Помнишь книгу «Не святые святые»?
Да-да-да.
Вот здесь не святая инквизиция наша, это Роспотребнадзор.
Ну вот, я думаю, что мы должны все-таки как-то там договориться, и взаимные должны быть согласованные действия к тому, чтобы, с одной стороны, это было безопасно для граждан, с другой стороны, это было удобно для развития бизнеса. Для развития, я подчеркну, для того, чтобы там бизнесу легче было для развития. И снижение затрат. Потому что все вот эти вещи, которые в этой ситуации... Вот сегодня опять у меня была большая лекция. Я встречался с коллегами из различных регионов России.
Вы были лектором?
Да.
Да. Иногда, у вас, кстати, замечательно получается.
Мне иногда бывает это. Вот я встречаюсь с коллегами. Я говорю, скажите мне, кто последний раз с вами смотрел санитарные правила? Никто. Я говорю, а логика какая? И логика очень простая. Они говорят, что бы мы ни делали, все равно нас оштрафуют. А зачем тогда это делать? Понимаешь? То есть сама система подрубает все на корню.
Ну, система же для того, чтобы штраф выписать, а не для того, чтобы тебя приучать работать.
Вот
мое
мнение
правильно.
Было бы, например, да, там, так как вот они отвечают за это, вот сказать, вы отвечаете за открытие, то есть за новые рабочие места в сфере гостеприимства и за открытие ресторанов. Отвечает, чем больше ресторанов откроете, тем будет вам больше премия. Я поверю мне, будет все хорошо. Будет все хорошо.
Но идут подвижки в этом направлении?
Ну, как-то идут. Во всяком случае, я встречался с Анной Юрьевной, там, я высказал ей собственное мнение. Она говорит, что я считаю, что там советская система, надсмотр за самой, как бы, за самим процессом приготовления, он важнее, чем, как бы, вот, контроль конечного продукта. Я говорю, невозможно прописать правила для большого предприятия и для совсем маленького, вот, прописывая там метры, сантиметры. Никак, всегда можно будет найти что-то. Ну, вот по последней там у нас коллеги, значит, все было нормально, смывы, все, анализы хорошо, все. Нужно было просто собрать это все. Их оштрафовали. Где-то выщерблена плитка, где-то нужно сказали, тут нужно докрасить. Красить вы не покрасили. Знаешь, это вкусовщина какая-то, понимаешь, там, в этом смысле.
Да, Игорь Олегович, нам нужно буквально секунду. Да.
Вести ФМ. Но все-таки никакая это не вкусовщина, это шлагбаум. Ставишь больше шлагбаумов, за подъем каждого из них берешь мзду, может, и небольшую, но достойную, чтобы жить хорошо. Нормальная чиновничья логика.
Ну, тогда мы, получается, мы сегодня говорим о развитии гастрономической культуры, мы говорим о том, что надо создавать рабочие места, мы ждем.
Мы-то говорим у себя.
Въездных и внутренних туристов, мы хотим открыть для себя сегодня действительно там Россию, там некоторые люди там очень удивленно рассказывают о том, что там, знаешь, там приходит рассказ, а вот там в Сибири там едят папоротник, и папоротник типа не хуже, чем там спаржа.
Вкусный.
Ну, это действительно так, но это же не для кого. То есть для меня, человека, который там уже 40 лет в отрасли, который видел это еще в советский период, чуть-чуть, мало все, и, скажем, интересующийся, для меня это не новость, понимаешь? Это действительно так, и наши коллеги, особенно вот скандинавские страны, которые сегодня идут к тому, что очень много используется действительно вот местных так называемых дихоросов. Мы вот с Николаем Николаевым как раз тоже вот обсуждаем эту историю. Это один из аутентичных и интересных сторон кулинарии и гастрономии, который даст возможность сегодня какие-то вещи приготовить там. Ну, Когда-то мы, послушай, мы точно 100%, ну, послушай, мы даже забыли простые вещи, мы забыли даже репу и редьку забыли, понимаешь, ее нету нигде, понимаешь, мы там не делаем топинамбур, не используем, да, мы вот это, вот Максим Марусенков, он пишет очень интересный, у него такое есть, это «Русский огород» там, и они рассматривают, они ищут старые книги, рассматривают, у нас все было, ты понимаешь, выращивали, знаешь, что в Подмосковье выращивали дыни во времена еще царя Иоанна Грозного? Знаешь, как, значит, нужно было выйти в исподнем обязательно вечером на двор крестьянину. У него там была там грядка с дынями. Ну, то есть это было, значит, раздавали всем. То есть не было гигантского колхоза там, а раздавали там семена там. У него было две шапочки таких, да, там. Вот он в исподнем выходил, если был такой теплый вечер, он накрывал там такой легкой. Ну, как помнишь, на севере у нас было нижнее белье. Было нижнее белье такое не очень, и было теплое. И ты иногда носил два нижних белья, помнишь, да? Вот он, если прохладненько, он надевал одну шапочку, сверху вторую, понимаешь, там...
Дальше на дыню?
Да, дальше солнышко утром выходило, он выскакивал, значит, да, там посмотрел, там, значит, раз солнышко нагревало, там, и дынька набирала свое, там, вот и все.
Вот. То есть без теплиц,
но это надо
без
всего. Каждый день, как миленько,
работать. Нет, конечно, это нужно, конечно. Это, то есть, это да, ты не можешь куда-то убежать. Там, ну, делалось, а в Кузьминках были теплицы, которые топились и выращивали ананасы, все это. Ну, тогда крепостное право, понимаешь, напилил лес, начинаешь топить, там, да, там у тебя тепло, там теплый воздух, там, знаешь, там солнышко тоже светит чуть-чуть, там и зимнее солнышко светит. Там. Ну, в общем, такая вот история. Поэтому, когда мы с вами говорим о продуктах, вот, важность того, а что ты покупаешь, вот конкретно, что ты покупаешь, понимаешь, что ты понимаешь сегодня под вот этим названием. Вот это итальянские повара против этого, когда там у нас везде итальянские рестораны, название Венеция, да, там шеф-повар итальянец, нет, владелец итальянец, нет, там ставил кухню итальянский шеф-повар, нет, кто-нибудь ездил в Италию учился, нет, продукты откуда, ну, российские. А название блюд, почему это? Ну, говорит, слово такое интересное.
Красиво, да.
Красиво, все замечательно. А где взяли эти, как его? А где взяли рецепты? Ну, из интернета, типа, там, понимаешь, приходит человек.
Из итальянского, нет, из русскоязычного.
Из русскоязычного, да. Там приходит человек, там, он не был ни разу в Италии, понимаешь? И там, если ты дал ему сегодня щи суточные, он бы тебе сказал свое фе, потому что он сказал бы, бабушка готовила вот так, у вас что-то жидковато.
Борщ это, так еще хуже.
Да, там, понимаешь, все. А тут ты, он вроде как бы знать не... Ты понимаешь, что в любом случае там, ты, там, повар там, спросит, там, а вы были в Италии-то? Не было. А что же тогда говорить? Нравится там?
Ну, знаешь, что это напоминает?
Да.
Карузо. Все говорят, Карузо. Какой Карузо? Хрипит, рыпит. Ты его слышал? Нет, мне Хайм напел по телефону.
Да-да-да. Это...
Тот самый случай. Итальянская кухня, гадость какая.
Понимаешь, это вот это. Но местным тоже. Понимаешь, это вот когда... Вот, это следующий вопрос, о чем я всегда говорил. Вот когда говорят, что такое русская кухня? И все говорят, ну, неинтересно там. Типа, да, пока мы сегодня не смогли. Если ты делаешь какие-то старые рецепты, понимаешь, они, скажем, сегодня уже... Ну, скажем, для вкуса сегодняшнего они уже устаревшие. Да, там, они неинтересны. Для того, чтобы их адаптировать, надо понять, что, как делать, может быть, облегчить, как в свое время французы делали. Вот, получается. А, значит, там проблема простая очень. Потому что в любом случае ты начнешь что-то делать у себя в ресторане, если ты сделаешь хуже, чем готовит его мама там, например, да, и он тебе скажет, да нет, ну что ты, у тебя борщ, ну, типа, и ложка не стоит, и сметана у тебя жидкая, понимаешь, и как бы...
Гадость.
И, в общем, не годится, понимаешь, там. Он может предъявить претензию, он знает этот вкус. Когда незнакомый вкус, да, там, значит, он предъявить вроде не может. А с другой стороны, получается, что всегда я повару говорю тогда, ну, значит, ты не знаешь ту глубину и тот вкус русской кухни, который нужно приготовить. Вот ты где его изучал? По сборнику рецептур 55-го года, такой обобщенный, который был на весь Советский Союз. Понятно. Хорошо, потому что в любом случае, когда я рассказываю, я говорю, вы же ездите в Грузию, например, в Грузии все, что дома едят, все и в ресторанах, то есть там это все блюда одинаковые, там женщины могут это готовить дома, могут готовить это, там это могут готовить в ресторанах.
Еще и мужчины тоже.
Ну и вот, и то же самое, там Узбекистан, да, значит, вот эти все страны, вот это все проходит через это, и все как раз пробуют и знают. об этом, какой этот вкус, и он может оценить, понимаешь?
Остро там,
вот,
захотелось
вот, например,
есть.
В Грузии сегодня большое количество русских туристов, очень большое, они не справляются, у них даже продуктов не хватает, я это вижу просто, это вот я там недавно был,
и
вот
что
я сказал.
Делают? Завозят их...
Ну, почему, там Турция есть рядом, понимаешь, конечно, там все это тоже получается, там вот, это такая проблема, потому что, ну...
Слушай,
ну
такого количества, например, бакинских помидор, как едят в одной
послушай,
Москве,
я всегда
мир
хочу,
не производит.
Послушай, я хочу сказать, но в Баку помидоры не выращивают, в городе ну... Баку помидоры не выращивают, это проблема, точно так же, как вот было... Значит, сейчас по поводу гастрономической карты, которую мы продвигаем, губернатор говорит, мурманская треска. Я говорю, в Мурманске трески нету. Это Баренцево-Морская.
Такие дела, да.
Мы подошли к концу эфира. С нами был Игорь Олегович Бухаров. Еще раз с профессиональным праздником.
Спасибо, всем приятного аппетита.
До новых встреч.
Спасибо, до свидания.